раздумье долгом и немом, в воспоминаниях о былом, перебирал я день за днем, не оправдав себя ни в чем. Куда мне скрыться от себя? Мой каждый шаг был только злом. Смогу ли я обуздать себя? Я подл, я виноват кругом. Неисчислимы камни гор, и счета нет грехам моим. А стоит в сердце заглянуть, позор и срам глазам моим. То не колодезная грязь, не вычерпать руками моим. Таким меня не создал Бог, я страшен по делам моим. Но в чем же я себя виню? Я падок был на все, я тот, кто искренностью пренебрег и расточал ее, как мод. Я слову разума внимал и поступал наоборот. Как жемчуг хитрости и ложь нанизывал из года в год. Чудовище, я потерял делам моим бесчестным счет. Я жадно к подлости любой, как ворон правил свой полет. Пустую, слыша похвалу, гордился ею, думал, вот, надул я всех, и молодцом толпа за это назовет. Так казахский поэт Абай выразил свои чувства, глядя на свою прошедшую жизнь.
Да, тяжелые его чувства.
Так и мы однажды задумаемся о своей жизни. В чем цель моей жизни? Как справиться с трудностями, которые стоят передо мной? Как найти покой для души? Как очиститься от грехов?
Для чего я живу? Если мы не находим ответ, то жизнь постепенно теряет смысл. Я грешу, другие грешат. И чтобы заглушить звенящие вопросы, некоторые начинают пить, наркоманить. Таких много.
Не отчаивайся. Да поможет нам Всевышний найти ответы. Мир вам, уважаемые слушатели. Ассаламу алейкум. Мы знаем, что мир сотворил Всевышний, и что Он един. У Всевышнего много имен. Его называют Бог, Аллах, Кудай, Тенгри-Тагала.
Кудай-Тагала.
Его могущество велико, и Он всегда был. Хотя мы не видели Всевышнего глазами и не осязали руками. Однако мы знаем, что Он есть.
Мы не видим ветер, но ощущаем, что Он есть.
Мы не видим Аллаха, но, глядя на окружающий мир, знаем, что Он существует, Он есть. В течение десятилетий нашей истории нам говорили, что Бога нет. Но, тем не менее, люди всегда старались узнать больше о нашей Вселенной, о том, как возник мир и кто создатель этого мира.
Многие сомневаются, а действительно ли Всевышний Создатель сотворил мир? А может, мир сотворился сам по себе?
Подобно тому, как есть ткач, который соткал ковер, там же есть и тот, который создал этот мир. И для изготовления ковра, и для сотворения мира должен быть разумный план. Этот мир сотворил мудрый и могущественный Создатель. Эта вселенная огромна и разумно устроена. Посмотри ночью на звездное небо. Это само по себе показывает могущество Создателя. Так же и нас с вами сотворил Он. В своей премудрости и могуществе только Всевышний может ответить на наши вопросы, какими бы трудными они ни были для нас.
Когда мы смотрим на окружающих людей и на нашу собственную жизнь, мы видим хорошее и плохое. Смех, радость, войны, преступность, ежедневные трудности, которые переживают дети и взрослые. Откуда все произошло? Как появилось зло в мире, созданное святым и совершенным, любящим нас Создателем? Как все начиналось?
Чтобы найти ответ, мы должны обратиться к Писанию. Всевышний создал небо и землю, и все существующее. После всего Он создал первого мужчину и первую женщину, которых назвал Адам и Хаува. В священной книге написано: «Создадим человека по нашему образу и подобию».
Да, Создатель дал человеку способность думать, любить, изобретать, выбирать.
В этом мы видим отражение подобия и образа Всевышнего. Аллах живет вечно, и поэтому Он поместил именно в человека нечто, что также жило бы в нем вечно. Это называется духом человека.
А свойства, дарованные первым людям, передались всем последующим поколениям?
Кое-кто может спросить: у меня есть священная книга, но я не понимаю, какое отношение она имеет ко мне. Слушайте, потому что вера от слышания, а слышание от слова Всевышнего. Первые люди Адам и Хава жили в Эдеме, большом прекрасном саду на востоке, куда Всевышний поместил их, чтобы они возделывали и хранили их. В том саду, который также называют раем, были различные плодовые деревья. И сказал Всевышний, Создатель, человеку: «Можешь есть плоды с любого дерева в саду, но не ешь с дерева познания добра и зла, потому что в день, когда ты съешь плод с этого дерева, ты умрешь». Читаем мы в Священном Писании. Итак, Адам и Хава были близки к Создателю. Он их очень любил и даровал им все, что нужно для того, чтобы они были счастливы. Но была одна вещь, которую он запретил.
Это есть плоды от дерева познания добра и зла?
Всевышний, когда создавал первого мужчину и первую женщину, даровал им особое свойство – свободу выбора, подчинение или неподчинение ему. Свобода дана каждому из нас, и тебе, и мне. Всевышний не хочет, чтобы человек был его рабом. Он хочет, чтобы это было добровольным послушанием.
Да, но куда и каким путем идти знает только Творец Вселенной. Он знает, что нужно людям. Он желает, чтобы наша жизнь была мирной, счастливой, наполненной и обрела смысл.
И это может быть только тогда, когда мы будем следовать за Ним, то есть быть послушными Ему.
Наверное.
Адам и Хава жили счастливо в Эдемском саду. Но в один из дней пришел некто, чтобы разрушить то, что создал Всевышний. Это был враг Всевышнего. Шайтан, сатана.
Вначале шайтан был самым сильным и привлекательным ангелом Всевышнего. А ангелы были духовные существа, созданные для служения и исполнения повеления Аллаха.
Позже сатана уверовал в свое могущество, возгордился, восстал против Всевышнего и захотел быть равным ему, и стал привлекать других ангелов.
А за это всемогущий Создатель сокрушил с небес его и последовавших за ним ангелов.
И вот однажды шайтан пришел в Эдемский сад в образе змеи и заговорил с женой Адама. Правда, что Всевышний сказал: не ешьте ни с какого дерева в саду?
Бог сказал, что мы можем есть плод с любого дерева, за исключением дерева познания добра и зла, так как если мы будем трогать или есть плоды с него, то мы умрем.
Нет, вы не умрете, сказал женщине змей. Просто Всевышний знает, что когда вы съедите их, ваши глаза откроются, и вы станете как Он, узнав добро и зло.
Тогда женщина увидела, что плод дерева был хорош в пищу и приятен на вид, и что дерево было желанно, как источник мудрости. Она взяла один из плодов и съела. Она дала плод и мужу, который был с ней, и он съел его.
Вот так Адам и Хава, не повинуясь Создателю, совершили первый грех.
И все-таки, ну что особенно сделали Адам и Хава? Не украли, не убили, а всего лишь съели запретный плод в саду. Почему же это называется грехом?
Адам и Хава ослушались Всевышнего, нарушили запрет. Это и есть грех.
Грех означает, делать, говорить или думать что-либо против воли Всевышнего?
Адам и Хауа ослушались его, и в наказание он изгнал их из сада. Они были отдалены от Всевышнего, и жизнь стала труднее для них. Последствия первого греха повлияли на жизнь каждого из нас.
И сегодня люди чувствуют, что отделились от Всевышнего. Они очень далеки от Него.
Причина в том, что они не знают своего Создателя. Некоторые даже говорят, что Его нет. Так как грех отделил человека от Всевышнего, люди потеряли ориентир, и каждый совратился на свою дорогу.
Первый грех начал порождать другой грех, и как результат отделил человека от человека.
Начали происходить ужасные события. Писание говорит нам: Хавил, сын Адама, разгневался на своего брата Авеля и убил его.
Гнев, ревность, гордость, зависть, клевета и месть отделили людей друг от друга. Люди стали врагами друг другу.
Жизнь людей стала терять смысл. Люди рождаются, чтобы ненавидеть друг друга. Это есть духовная смерть.
Это не значит, что их душа или разум умерли?
Нет, они по-прежнему могли думать, творить, любить, чувствовать, но теперь их сердца были полны зла, и поэтому сколько бы они ни пытались, для них стало невозможным повиновение Создателю.
Они не могли поклоняться более всем сердцем Всевышнему?
Духовная смерть – это нарушение взаимоотношений с Всевышним, которое ведет к наказанию и вечному страданию.
Итак, наши грехи являются причиной всех страданий, смерти, переживаний в мире? Адам и Хава восстали против Всевышнего. Они потеряли чистоту и непорочность, стали грешниками.
И это передается из поколения в поколение. Поэтому ни один человек не слушается полностью Всевышнего, не может жить безгрешной жизнью.
Страх, отчаяние, пьянство, ссоры, ненависть, ложь, смерть – все это появилось в мире из-за греха.
И ты, и я являемся потомками первого мужчины и первой женщины.
Мы удивляемся жестокости детей, спрашивая самих себя: кто же научил их жестокости? Ведь я учу только хорошему.
Уже при рождении у нас есть греховная природа.
Нам легче совершить зло, а доброта высмеивается.
Многие говорят: но ведь я старался жить порядочной жизнью. Я не угнетал других людей, не убивал, не крал, много не гулял.
Всю жизнь я работал, детей вывел в люди, помогал другим, давал пожертвования и милостыню, и верил во Всевышнего. У меня, наверное, нет грехов.
А если и есть, то мои добрые дела их смыли, не так ли? Создатель посмотрел на людей сверху, чтобы увидеть, есть ли такие, кто понимает слова Его. Кто ищет Его, но не нашел. Все отвернулись, все испортились.
Поэтому никто не делает добро, ни один человек. А праведность наша, как грязная одежда.
Все грешники, все лишены славы, которую Всевышний хотел им дать. Это есть духовная смерть.
Это значит удаление от Всевышнего навсегда? Нет, 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 нет.
Более того, и после смерти нашего тела духовно мертвые будут отдалены от Всевышнего навечно.
Так что же, у нас нет никакой надежды?
Надежда есть. Она во Всевышнем. Сам человек не в силах что-либо изменить.
Ну зачем такие мучения? Почему он не уничтожит нас прямо сейчас?
Если сын совершит зло своему отцу, то отец разгневается на своего сына. Может наказать его. Но отец и тогда внутри продолжает любить его. А потом после гнева жалеть своего сына, потому что он отец.
Если человек так любит своего ребенка, Всевышний же любит нас еще больше, не правда ли?
Создатель заботится о нашей земной жизни, о том, что случится с нашей бессмертной душой. Всевышний хочет, чтобы мы после смерти из-за наших грехов не попали в ад. Всевышний сам дал обещание указать путь для нашего спасения и очищения нас от грехов.
Грехи есть, они существуют. старые и новые. Но как избавиться от них? Кому отдать наши грехи? Кто он? Кто принесет жертву? И кто эта жертва?
Всевышний любит нас. Он послал на землю своего духовного сына, Ису Мессиха, чтобы спасти людей от грехов.
Но этот избранник должен был быть безгрешным, чистым перед Всевышним, потому что только тогда он был бы способен взять на себя наши грехи.
Он был безгрешным и чистым, и обладал могуществом Всевышнего.
Кажется, я догадываюсь. Но как это было?
Две тысячи лет назад Всевышний послал своего ангела к одной непорочной девушке, жившей в маленькой стране Исраил. Эту девушку звали Марьям. Она была обручена с человеком по имени Юсуф. Однажды перед Марьям появился ангел. «Не бойся, Марьям, Всевышний проявил милость к тебе. У тебя будет ребенок, ты родишь сына и назовешь его Исой. Он станет великим, и его будут называть духовным сыном Всевышнего». Марьям не поняла, как это произойдет, но подчинилась воле Создателя. Детство Исы прошло в Исраиле, в маленьком городе Назарете. Когда ему исполнилось 30 лет, он ходил по своей местности, читал вслух отрывки из священной книги, учил людей. Однажды ему подали писание пророка Ишаяха. Он нашел и прочитал место, где было написано: «Дух Создателя на мне. Он помазал меня возвестить нищим радостную весть. Он послал меня провозгласить свободу узникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвестить время милости Создателя». Иса свернул свиток, отдал его служителю и сел. Глаза всех были прикованы к нему. Он начал говорить:
«Сегодня эти слова Писания, слышанные вами, исполнились».
Иса пришел исполнить не свою, а волю Всевышнему. И чудеса, которые совершал Иса, объясняют нам, каков Всевышний.
Читаем.
Однажды Иса сказал своим ученикам:
«Переправимся на другую сторону озера».
Они сели в лодку и отправились. Пока они плыли, Иса заснул. Внезапно на озере поднялся сильный ветер, и лодку стало заливать так, что они оказались в опасности. Ученики разбудили его с криком: «Наставник! Наставник, мы гибнем!» Проснувшись, он запретил ветру и бушующим волнам. Буря успокоилась и стало тихо.
«Где же ваша вера?»
— сказал Иса ученикам. Они же испуганные и удивленные или спрашивали друг друга: «Кто он? Он даже ветром и воде приказывает, и они слушают его!»
В это трудно было поверить тогда и сегодня тоже. Но неизменно Иса проявлял тогда и проявляет сейчас свою любовь и заботу к людям. И для нас это является чудом.
Однажды Иса взял своих 12 учеников и ушел в отдаленное место. Народ, узнав об этом, последовал за ним. Читаем. День уже клонился к вечеру, и 12 подошли к учителю и сказали: «Отпусти людей, чтобы они пошли в ближайшее селение и нашли себе ночлег и пищу. Ведь мы здесь, в безлюдном месте». Иса ответил:
«Вы сами дайте им есть».
Ученики удивились: «Да ведь у нас только 5 лепешек и 2 рыбы. Разве что нам пойти и купить еды на всех этих людей?» А было там около 5000. Но Иса сказал ученикам:
«Рассадите людей группами человек по 50».
Ученики так и сделали. Когда все сели, Иса взял 5 лепешек и 2 рыбы, поднял взгляд к небу благословил пищу и стал разламывать хлеб и рыбу на куски. Он передавал их ученикам, а те раздавали народу. Все ели и наелись досыта, а ученики еще собрали 12 корзин остатков.
То, что сделал Иса, вызывает удивление. Но Всевышнему, который создал Вселенную, конечно же, нетрудно создать хлеб и рыбу.
В доме собраний был один человек, мучимый бесами, который громко кричал.
Что ты от меня хочешь? Иса, духовный сын Всевышнего, умоляю тебя, не мучь меня!
Иса приказал нечистому духу выйти из этого человека. И тут бес повалил этого человека на землю и, не причинив ему вреда, вышел из него. Тогда все испугались и удивились. Они говорили друг другу: «Эй, что это значит? Он имеет власть над бесами, силой повелевает им, и они выходят». После этого весть об Исе разнеслась повсюду. Иса есть слово Всевышнего к людям. Поэтому, слушая Ису, мы слышим то, что говорит нам Всевышний в священной книге. Читаем.
Однажды, когда Иса учил, рядом сидели блюстители закона Таурата и учителя закона, которые собрались со всех окрестностей Галилеи, Яхудеи и из Иерусалима. И сила Создателя являлась у Исы, чтобы исцелять больных.
И тут пришли несколько человек, неся на циновке парализованного, и пытались нести его в дом, чтобы положить перед ним. Но в доме было столько людей, что они не смогли этого сделать. И тогда они поднялись на крышу и, разобрав ее, опустили парализованного на циновке в середину толпы, прямо перед ним. Когда Иса увидел их веру, он сказал больному:
«Друг, твои грехи тебе прощены».
Блюстители Таурата и учителя закона начали спрашивать:
«Кто это оскорбляет Всевышнего? Кто, кроме одного лишь Всевышнего, может прощать грехи?»
Узнав, о чем они думают, Иса ответил им:
«Почему у вас такие мысли? Что легче сказать: твои грехи прощены, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что правитель с небес имеет власть на земле прощать грехи».
И тут Иса обратился к парализованному:
«Говорю тебе, встань, возьми свою циновку и иди домой».
Тот сразу же встал перед ним, взял свою циновку и пошел домой, прославляя Всевышнего. Всех охватило изумление, и они, прославляя Всевышнего, объятые страхом, они говорили: «Невероятные вещи мы видели сегодня!» Легко сказать: «Твои грехи прощены», но сказать: «Встань с места и ходи» мог только Иса, обладающий силой Всевышнего.
А кому могут быть прощены грехи?
Ответ тебе в притче, которую рассказал Иса. Читаем. Тем, кто уверен в собственной праведности и с презрением смотрит на других, Иса рассказал такую притчу.
Два человека пришли в храм помолиться. Один из них был блюститель Таурата, а другой — сборщик налогов. Блюститель Таурата, встав отдельно от других, молился так: «Mm-hmm.
О Всевышний, благодарю тебя, что я не такой, как другие. Воры, мошенники, развратники, или как этот сборщик налогов. Я держу пост 2 раза в неделю и даю 10-ю со всякого дохода.
А сборщик налогов стоял вдали и не смел даже глаз к небу поднять, но бил себя в грудь и говорил:
«О, Всевышний, будь милостив ко мне, грешнику!»
«Говорю вам,
— сказал Иса,
— что этот человек пошел домой более оправданным перед Всевышним, чем первый, потому что каждый возвышающий себя будет унижен, и каждый унижающий себя будет возвышен».
У одного человека было 2 сына. Младший из них сказал отцу:
«Отец, дай мне ту часть наследства, которая причитается мне».
И отец разделил имущество между сыновьями.
Через несколько дней младший сын собрал все, что у него было, и отправился в далекую страну. Там он растратил все свои средства, ведя распутную жизнь.
Когда же у него ничего не осталось, в той стране начался сильный голод. И он оказался в нужде. Тогда он пошел и нанялся к одному из жителей той страны, который послал его на свои поля пасти свиней. Он так голодал, что рад был набить желудок стручками, которыми кормили свиней.
«Сколько наемных работников в доме моего отца, и у них больше, чем достаточно пищи, а я здесь умираю от голода. Пойду, возвращусь к моему отцу и скажу ему: отец, я согрешил против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном. Обращайся со мной, как с одним из своих батраков».
И он встал и пошел к своему отцу. Когда он был еще далеко, отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал к нему навстречу, обнял его и стал целовать. Сын сказал ему:
«Отец, я согрешил против неба и против тебя. Я больше не достоин называться твоим сыном».
Но отец сказал своим слугам: «Идите быстрее, принесите лучшую одежду и оденьте его. Наденьте ему на палец перстень и обуйте его в новую обувь. Устроим пир и будем веселиться».
Если мы раскаемся в наших грехах и попросим прощения,
то, подобно отцу в этой притче, Всевышний простит нас и приблизит к себе.
Это притча для нас с вами, чтобы было понятно, что хочет от нас Всевышний.
Да, именно. Добровольное послушание, смирение, любовь к ближнему. И все это ради того, чтобы мы жили счастливо, в радости.
Я заметил, когда мы обращаемся к Всевышнему и просим прощения у Него, то в это время как бы сама собой рождается наша молитва.
Иса похож на доброго хозяина, который ищет своих заблудившихся и потерянных овец, то есть людей, потерявших связь с Всевышним, идущих по неправедному пути.
И как верный пастух, Иса отдал свою жизнь за них, согласно воле Всевышнего.
Иса знал, с каким поручением Всевышний Отец послал его на землю. Иса, делая многим добро, принес им радостную весть от Всевышнего. Но Иса не был просто пророком. Он Месех, что значит избранник Всевышнего.
Он не пришел на землю, чтобы быть просто хорошим примером. Он пришел, чтобы отдать свою жизнь за нас, так как мы все грешны перед Всевышним. Иса должен был отдать свою жизнь за наши грехи.
Хотя мы и были против Него. Всевышний не хочет, чтобы мы были отделены от Него навечно. Всевышний нас настолько любит, что желает, чтобы мы не попали в ад, а были бы с Ним вместе в раю.
Иса понес это наказание и отдал за нас свою жизнь.
У Исы не было грехов. Он имел могущество взять на себя наши грехи и простить нас. И поэтому народ открывал свои сердца перед Исой.
Видевшие это религиозные лидеры стали против Исы, потому что их слова не имели силы.
Им не важны были люди и сам народ. Им важно было сохранить свои посты и должности. Они теряли власть, переставали быть вождями. И тогда они, собравшись дома у Каиафы, главного священнослужителя, стали строить планы убийства Исы. В это время один из учеников Исы, Яхуда Искариот, пошел и поговорил с главным священнослужителем, с начальниками храмовой стражи, о том, как он сможет предать Ису. Те обрадовались и согласились дать Яхуде денег.
Приняв предложенные ему условия, Яхуда стал искать случая, когда Иса останется один без людей, чтобы предать его.
Иса, как обычно, пошел на Масличную гору, и его ученики пошли с ним. Придя на место, Иса сказал:
«Молитесь, чтобы не впасть в искушение».
Он отошел от них примерно на расстояние брошенного камня, опустился на колени и начал молиться.
«Отец, если ты хочешь, забери эту чашу страданий от меня, но пусть все будет не по моей воле, а по твоей».
Тогда с небес ему явился ангел, укреплявший его. В муках Иса стал молиться еще горячее, и его пот, как капли крови, стекал на землю. Когда он поднялся с молитвы и вернулся к ученикам, то нашел их спящими, потому что они были измучены печалью.
«Почему вы спите?» — спросил Иса. «Вставайте и молитесь, чтобы не впасть в искушение».
Он еще говорил,
когда приблизилась вооруженная толпа, во главе которой шел один из 12, Яхуда. Предатель Яхуда сказал толпе, что поцелуем он укажет на того, кого надо схватить. И он подошел и поцеловал Иисуса. Иса сказал:
«Что я, разбойник, что вы пришли с мечами и копьями? Я каждый день был с вами в храме, и вы не пытались схватить меня. Но сейчас ваше время, сейчас власть тьмы».
Солдаты схватили его и повели в дом главного священнослужителя. Петр шел за ним на некотором расстоянии. Солдаты стали насмехаться и бить Ису. Они завязывали ему глаза и требовали: «Пророчествуй, кто тебя ударил?» Говорили ему много других оскорблений.
Рано утром старейшины народа, главный священнослужитель храма и учителя закона Таурата собрались вместе на совет. К ним ввели Ису Масиха.
«Если ты Масих, то скажи нам прямо!» — требовали они. Иса ответил:
«Если я скажу вам, вы не поверите. Если я спрошу вас, вы мне не ответите. Но с этого времени правитель с небес будет сидеть по правую руку всемогущего Создателя».
Они все стали спрашивать:
«Так ты что, духовный сын Всевышнего?»
Он ответил:
«Вы говорите, что я».
Тогда они сказали:
«Какие нам еще нужны свидетельства? Мы слышали это лично от него».
Они били Ису всю ночь, ругали, оскорбляли и унижали его. А под утро привели во дворец, где принудили правителя приговорить Ису к смертной казни.
Во времена Исы применялся ужасный вид казни преступников, который использовали римляне. Они брали 2 деревянных бруса и скрепляли их крестом. Затем гвоздями прибивали к ним руки и ноги преступника и подымали этот крест, оставляя человека висеть на нем, где человек в огромных мучениях, истекая кровью, умирал. Эти мучения Иса принял на себя.
Было около полудня, и по всей земле вдруг стало темно. И так продолжалось до 3 часов дня. Солнце померкло, и завеса в храме разорвалась на 2 части. Иса громко крикнул:
«Отец, в твои руки я отдаю мой дух!»
Сказав это, он испустил дух. Когда центурион все это увидел, он прославил Всевышнего и сказал: «Этот человек действительно был праведен». Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни.
А мы думали, он был поражаем, наказуем и уничтожен Всевышним.
Он был ранен за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказания мира нашего были на нем, и ранами его мы исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратившись каждый на свою дорогу. И Всевышний возложил на него грехи всех нас. Он не заслужил, но было сделано ради нас, ради нашего спасения от греха.
Иса по своей воле взял на себя предназначавшееся нам страшное наказание и гнев. Любого человека, поверившего в дело, совершенное Исой, Всевышний простит.
Создатель знает, что никто сам не сможет искупить грехи. Поэтому он и послал своего духовного сына Ису Масиха, чтобы понести наказание за нас. Всевышний Создатель не осудит на вечную смерть человека, поверившего в Ису.
Человек, не осужденный на такое наказание, будет вечно наслаждаться присутствием Создателя.
Но откуда мы знаем, что Всевышний принял жертву, которую совершил Иса?
Прежде смерти Исы Всевышний Создатель дал ему великую силу. Он дал право Исе говорить от своего имени. Читаем.
После того, как от тела Исы отошел его дух, тело сняли с креста и погребли в могильной пещере. 3 дня оно было безжизненным, как тело обычного человека. На 3-й день утром женщины принесли к могильной пещере Исы благовонные масла.
Они хотели по обычаю омыть тело Исы и помазать маслом. Но они увидели, что камень, который загораживал вход в пещеру, был отодвинут.
Войдя внутрь, они не нашли тела Исы Масиха. Стоя в недоумении, они увидели, что рядом с ними вдруг появились 2 человека в сияющих одеждах. В испуге женщины упали на колени, но те 2 сказали им:
«Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет. Он воскрес. Вспомните, что он говорил вам еще в Галилее. Правитель с небес должен быть предан в руки грешников, распят, и на 3-й день он воскреснет».
Тогда они вспомнили его слова и, вернувшись с места погребения, рассказали обо всем 11 и всем остальным. Среди тех, кто рассказал это посланникам, были Марьям из Магдалы, Юханна, Марьям, мать Якуба и другие. Но рассказу женщин никто не поверил. Им казалось, что это лишь пустые слова.
Когда ученики собрались вместе, внезапно перед ними предстал Иса.
«Мир вам!»
«Ассалам алейкум!» Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. Он же сказал им:
«Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги. Это же я! Потрогайте меня и посмотрите. У духов не бывает ни тела, ни костей, а у меня, как видите, есть».
При этом он показал им свои руки и ноги. Но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иса спросил их:
«У вас есть что-нибудь поесть?»
Они дали ему печеной рыбы. Он взял и ел ее пред ними. «Об этом я и говорил вам, когда был еще с вами», — сказал он. «Все записанное обо мне в законе Таурата и переданное через Мусу у пророков и в Забуре должно исполниться».
Иса дал обещание, что однажды он вернется в полной славе. Всех людей, которые поверили в него и исповедовали его, он соберет к себе.
«Это те, кто, поверив в Ису, очистились от грехов».
«А слышавшие послание Всевышнего и не поверившие в Ису, оставшиеся грешными людьми, понесут наказание за свои грехи».
«Это значит остаться без Всевышнего и вечно страдать».
Иса оставил несколько обещаний для верующих в него людей. «Он нас никогда не оставит, и мы никогда не будем сиротами, и пошлет нам помощника вместо себя. И этот помощник есть Святой Дух, объясняющий истину».
«Непокорный Всевышнему мир не может принять его, потому что он не видит, не верит и не знает его».
«Вы его узнаете, потому что Святой Дух будет с вами, будет внутри вас. Помните, вначале, когда Всевышний создавал человека, он дал ему неумирающий вечный дух. Залог вечности этого духа в том, что Всевышний сам есть вечный дух».
«Святой Дух наполняет всякого человека, последовавшего за Исой. Святой Дух Всевышнего никогда, ни при каких обстоятельствах не оставляет человека и дает возможность общаться со Всевышним. Дух Всевышнего дает человеку силу, чтобы победить страх и искушение».
«Приносит прекрасные духовные плоды: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. И это для меня новость. Я и не подозревал, откуда это. Это радостная весть. Инжил!»
«Всякому человеку, последовавшему за ним, Святой Дух Всевышнего будет помощником и утешителем».
«Расскажите всем о том, что мы можем благодаря Исе освободиться от греха, от чувства вины и страха, и не только мы, но и наша семья, а также друзья и другие люди. Расскажите всем, как заботится о нас Всевышний».
«Ничто не сравнится в этом мире с любовью Всевышнего к людям. Ничто не сравнится с тем, что Он нам дал. Это радостная весть».
«Весть надежды, веры и любви».
Теперь вы узнали, каков единственный путь избавления от грехов. Иса, приняв за вас смерть, принял и наказание за ваши грехи.
Если признаете, что вы грешник, тогда вы можете попросить Ису простить ваши грехи. Попросите, и Он простит.
Он прямо сейчас вас ждет, потому что Он вас любит. Да-да, именно вас, уважаемый слушатель. Мы можем помолиться Ему так.
О Всевышний Создатель, я грешник. До сегодняшнего дня я не жил по Твоей воле, совершил много грехов. Я сильно сожалею о совершенных мною грехах. Я услышал из священной книги, что Твой духовный сын Иса отдал жизнь за грех мира, и на основании этой жертвы Ты прощаешь грехи людей. Пожалуйста, прости мои грехи. Я верю, что вместо меня Иса понес наказание за все мои грехи. И с этого момента я вступаю на Твой путь. Я хочу жить в тесном общении с Тобой, как отец и его ребенок. Будь моим повелителем, возьми мою жизнь в свои милосердные руки. С этого дня я буду стараться слушаться Тебя, читать священную книгу и исполнять Твои заповеди. Святой Спаситель Иса, я бесконечно благодарен Тебе за то, что Ты принес свою жизнь в жертву, чтобы искупить мои грехи. Я прославляю Тебя за то, что Ты воскрес из мертвых и живешь сейчас. О Создатель, я люблю Тебя и следую за Тобой. Аминь.
Если вы с искренним сердцем помолитесь Исе, покаетесь в своих грехах, Иса услышит вашу молитву и примет вас. Святой Дух Всевышнего войдет в ваше сердце. Если вы с этого времени будете любить Ису, исполнять заповеди Всевышнего, Святой Дух начнет вас учить многому, давая ответы на ваши вопросы. В чем цель моей жизни? Как справиться с трудностями, которые стоят передо мной? Как найти покой для души? Как очиститься от грехов?
Особенно, когда нам тяжело, когда нам кажется, что нет выхода, возьмите священную книгу, читайте ее. Обсуждайте прочитанное с друзьями, близкими, в своей семье, чтобы совместно обратиться ко Всевышнему.
Вы сейчас слышали примерную молитву. Всевышнему можно говорить искренне, все, что у вас на сердце. Разговаривайте со Всевышним, как с близким другом.
Было бы хорошо, если бы вы стали встречаться с другими верующими, чтобы вместе восхвалять Всевышнего и глубже познать Его Слово.
Предположим, у кого-либо из вас есть 100 овец, и одна из них заблудилась. Разве он не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать заблудшую? До тех пор, пока не найдет. И когда он найдет ее, то с радостью возьмет ее на плечи. И когда он придет домой, то созовет своих друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мной, потому что я нашел мою пропавшую овцу».
Говорю вам, что на небе будет больше радости об одном раскаявшемся грешнике, чем о 99 праведников, не нуждающихся в покаянии.
Ауми!
Мир вам, уважаемые слушатели!
Ассалому алейкум!